Вот я нахожу апологию для своих гипотез в неожиданных местах. Я вам поведал про маздакизм. Вы вправе отыскать первоисточники и проверить, где я вам наврал. Но моя же задача не была вам полностью описать все явление во всех его деталях, а просто указать такое общее направление. И это направление... Безотносительно того, кто на чьей стороне, безотносительно где хорошие, где плохие, кто наши, кто враги, указывает на одно интересное обстоятельство. На то, что у людей не изменились, ну вот это вот постоянство того, что... Постоянство методов. То есть коммунисты в 17-м году точно так же национализировали гаремы, как и... 425-м. Вот это постоянство указывает нам на то, что люди мало изменились. Обычно принято плакать, ругаться, что вот, вы не понимаете, люди древности были совсем другие, вы не можете представить, что они по-другому рассуждали. И, как правило, указываются какие-то минорные отличия древних людей от нынешних. Что-то такое, что очень быстро меняется, какие-нибудь легальные положения, там, я не знаю, статус жены, например. То есть что-то очень простое и минорное, изменившееся за 10 тысяч лет, предлагается рассматривать, как люди рассуждали по-другому, люди были другие. В то же время мы видим, что несмотря на всю вот эту разницу, и разница в религиозности, хотя тоже, вот тут непонятно, есть ли разница в религиозности древних людей и современных, если мы будем учитывать то, как современные люди верят во всякие сраные New Age, реинкарнацию, там, блядь, ходят дрочить в Индию, там, что они еще делают, глобальное потепление... Если мы это все учитываем, то, в общем, вопрос открытый. А стало ли общество менее религиозным, чем оно было в Древнем Египте? Вот. И несмотря на всю эту внешнюю разницу, которая кажется очень глубокой, аспирации людей не изменились. То есть вот они как продолжили, как, вот они как хотели в 425 году национализировать гаремы, так они и до сих пор хотят, мечтают, они живут этим. Вот давайте национализируем гаремы. То есть человек не изменился в своем в самом в глубинном. Вот куда его толкают эмоции, эмоции его продолжают толкать в ту же самую сторону, в которую они толкали его 10 тысяч лет назад. То есть aspirations. Aspirations didn't change. И вот, вспоминаем, что я выдвигал гипотезу, что всякий закон, который, ну, давайте без всякий, сразу переходим к примеру, а обобщите сами. Закон о субботе. Вот работаешь в субботу, убить тебя нахуй. Что изначально этот закон появился как закон о защите прав трудящихся. То есть это древний вариант трудового кодекса. Задача этого закона ограничить трудовую неделю, чтобы ни одна падла не могла меня заставить работать в субботу. Вот именно, чтобы ни одна падла не могла меня заставить работать в субботу, а не потому, что я сам работаю в субботу и таким образом что-то такое плохое делаю. Потом, согласно моей гипотезе, происходит некая деградация, и панишмент смещается в сторону жертвы. То есть надо убить не того пидораса, который заставил меня работать в субботу, надо убить меня за то, что я работаю в субботу. То есть я считал это признаком деградации и находил много аналогичных примеров в других местах. Но главный-то вопрос... Первичный. А с какого хуя ты взял, что этот закон изначально был на что-то там направлен не то, что реально написано. Реально же по букве закона написано, что это преступление против Бога работать в субботу. И поэтому того, кто работает, надо убить. Откуда у меня такие далеко идущие far-fetched гипотезы? Что изначальная задача этого закона, что у этого закона была какая-то мотивация, что эта же мотивация, которую я выдвигаю, она же никак из буквы закона не читается. А вот поэтому и апология. Читается эта мотивация из знания, каковы люди. Если мы видим, что люди страдали потугами коммунизма в 425 году, что у них желания, мечты были, в общем-то, такие же, как и в 19 и 20 веке, то мы можем смело проецировать наше понимание этого закона как трудового кодекса на тех людей 10 тысяч лет назад, которые это писали. Не изменились наши желания, не изменились aspirations. Собственно, это была главная часть моей апологии, что маздакизм, будучи никак не связанным с проблемами деколога, а суббота это из деколога или из чисел? А какая нахуй разница? То есть не связанный с проблемами Торы и Библии, маздакизм, тем не менее, свидетельствует в пользу моих far-fetched гипотез касательно библейского закона. Вторая же часть апологии интереснее. Оказывается, что вот это вот victim punishment, это вовсе не самодурство царей и не жестокий абсурдизм государства. Это явление вполне биологичное и логичное. Вот, скажем, человек выскакивает из кустов и бросается под паровоз. Паровоз его переезжает. Вопрос: можем ли мы в здравом уме посадить машиниста паровоза за убийство? Нет, в здравом уме не можем. А как нам вообще отличить убийство от неубийства? Ну, собственно, мы отличаем, когда едет паровоз и кого-то переезжает, мы отличаем убийство от неубийства по поступкам самой жертвы. То есть, если человек полез под закрытый шлагбаум, и его переехал паровоз, то он таким образом своим действием выразил свое намерение быть переехатым. Если человек полез под открытый шлагбаум и его переехал паровоз, то в этом случае мы кого-то сажаем, либо машиниста, либо шлагбаумщика. То есть оказывается, что переезжание человека паровозом не составляет преступления. Составляет преступление исключительно попрание воли переехавшего. Преступление состоит не в акте, каковой акт может быть вполне себе lawful. Например, lawful self-defense. Если кто-то на тебя нападает, ты его убил, ты не совершаешь тем самым преступление. Если ты едешь на паровозе, кто-то бросается тебе под колеса, ты не совершаешь такого преступления. Составом преступления всегда является насилие. А насилие – это попрание воли потерпевшего. Если потерпевший не хотел, чтобы его переехали, а его переехали, это преступление. Если потерпевший не хотел, чтобы его выебали, а его выебали, это преступление. Но если потерпевший стонал от удовольствия, а потом написал заявление, извини, дорогой, а что ты делал, чтобы тебя не выебали? Вот тут соединяется «делал» и «хотел». Если мы говорим, что составом преступления является отношение совершенного над потерпевшим акта к его потерпевшего воле, то вопрос, а как он свою волю принесет в суд? А вот он ее принесет в виде действий. То есть, если он выражает свою волю действием, то он эти свидетельства этих действий приносит в суд и доказывает, что он сопротивлялся, но его сопротивление было недостаточным. Преступник преодолел сопротивление жертвы, поэтому жертва призывает к себе на помощь справедливого царя с его полицаями. Сам не справился, помогите. Но для того, чтобы звать на помощь, надо стоять на той же стороне, что и помогатели. Если не сопротивлялся, а как мы узнаем, что ты этого не хотел? Никак. Неси в суд материальные свидетельства выражения своей воли. То есть victim punishment – это метод вполне жестоко отличить невинную жертву от такой полужертвы, полусоучастника. Если ты хочешь, чтобы закон тебя защищал, ты должен занимать активную позицию на стороне закона. А то, знаешь, вот эти вот воры, которые поспорили из-за дележа добычи и подали друг на друга в суд, это не совсем хорошая ситуация. В принципе, victim punishment создает очень интересное справедливое государство, где все граждане принудительно соучаствуют в инфорсменте законов, которые этих же граждан защищают. То есть царь, он один, полицаев на всех не хватает. Мы не можем приставить полицая к каждому торговцу. Мы не можем приставить полицая к каждому гражданину, чтобы он его защищал. Чтобы гражданин вообще палец о палец не ударял, а полицай всю обеспечивал ему безопасность. Нет, извини меня. Гражданин разделяет ответственность за свою безопасность со всем обществом. И причем гражданин должен брать на себя большую часть ответственности за собственную безопасность. Чтобы общество могло прийти к нему на помощь только в том случае, когда гражданин по объективным причинам не в состоянии. А как узнать, где эти объективные причины? Ну вот заставить его, чтобы он, сука, изо всех сил. И тогда мы увидим, где вот объективная граница, где уже пора ему помогать. И вот когда он активно демонстрирует, что он на нашей стороне, что он против преступников, что он также хочет убить грабителя, как и справедливый царь со своими полицаями, тогда справедливый царь со своими полицаями приходит к нему на помощь, и они вместе убивают грабителей. То есть человек не сидит как зажравшийся потребитель, консюмерист. Человек является сотворцом правовой системы, а не ее бессмысленным потребителем. То есть, victim punishment – это охуительная вещь. Это своего рода обязанность на самооборону. То есть, мы enforcing, заставляем людей участвовать в инфорсменте правовой системы, которая предназначена для их же людей защиты. И вот тут мы возвращаемся к victim punishment в трудовом кодексе. Вот у нас здесь трудовой кодекс. В субботу работать нельзя. Табу. И вместо того, чтобы наказывать пидораса начальника, который заставляет тебя работать в субботу, облагать его там какими-нибудь штрафами. Статья 34, параграф 17, подпункт 87. В субботу работать запрещено. Вы приходите с этим требованием к своему работодателю и говорите: а вот статья 34, параграф 17, подпункт 87 запрещает и накладывает на тебя штраф. Это что, веское основание послать работодателя нахуй? Вот сравните. Ты приходишь к работодателю, точнее работодатель приходит к тебе и говорит, иди работай в субботу. А ты говоришь, да ты нахуел вообще, придурок, меня ж убьют. И таким образом, victim punishment не только заставляет вас противиться своему начальству, то есть вовлекает вас в активное сопротивление противозаконным действиям. Этот же victim punishment дает вам очень вескую причину послать начальника нахуй. То есть, если я приду ему угрожать штрафами, он скажет, я этих штрафов не боюсь, иди работай нахуй. А если я ему говорю, меня убьют нахуй, ты с дуба упал. Если ты будешь продолжать заставлять меня работать, то я тебя, сука, убью, иди нахуй, пока я тебя не убил. Таким образом, именно victim punishment и ничто иное делает такую простую вещь, как ограничение длительности трудовой недели, работоспособным законом. И заодно отфильтровывает всех жертв-соучастников. Ну, которые, знаешь, любят говорить, я просто выполнял приказ. Это не моя вина, я просто выполнял приказ. Никакого я просто выполнял приказа, нахуй.